Всем привет, это Даша Карандаш, и сегодня мы будем рассуждать про летние новости Египта за 3 месяца. Я сегодня буду делать это не одна, со мной Марина. Марина, скажи привет.
Привет, я Марина.
И первая новость у нас не про Египет, а про Газу, про бодибилдинг и про женщин. Ну, у нас вообще все новости про женщин почти что, но про бодибилдинг это огонь. Короче, женщины в секторе Газа занялись бодибилдингом. И в целом общество это осуждает. Но девушки, в общем, говорят, что им все равно, и они занимаются. Но при этом в статье, которая была в новостях, говорилось о том, что вот они хотят этим всем заниматься ради хорошей фигуры. И интервью с каждой девушкой, и она вот, подтянутое тело. Одна вообще стала загибать про дряблость определенных участков, уж неизвестно, что она имела в виду.
Да, мне тоже было интересно, какие именно участки.
Да-да-да. И что именно бодибилдинг помогает вот эту дряблость как-то излечить. А других способов нет. Ну, и мне понравилось еще, что они говорят, типа, ну, я вот хочу разрушить стереотипы. Ну, то есть не только дряблость их заботит, но еще и стереотипы. И получается такая штука, что в целом-то общество почему не любит спорт? Потому что у них просто нет женских клубов спортивных. И получается, да, что если ты дама, тебе некуда пойти. Ну, как бы, если ты пойдешь, видимо, в мужской, ну, как бы, тебя не пустят, да, и вообще это некрасиво. Получается, что если ты приличная дама, сиди дома, занимайся дома. А дома заниматься никого не получается почему-то. И они поэтому просто сидят, едят. Типа, не ходишь никуда. Вот, молодец. Да, в таком духе.
Мне интересно, это новость про то, что женщины занялись именно бодибилдингом или, в принципе, фитнесом? Почему, если ты хочешь следить за собой и не быть жирной, нужно заниматься именно бодибилдингом?
Ну, наверное, они говорили про то, что, типа, вот бодибилдинг – это же нечто суперудивительное. То есть, если у них там женщины занялись где-то балетом в подпольном клубе, это, наверное, не так занимательно. Ну, это никого не интересует.
Нет, это ужасно, точно.
Ну, окей, хорошо, не балетом. Ну, чем-то более привычным, там, аэробикой. Ну, ок.
Ну, фитнесом, да. Почему именно бодибилдинг? Мне еще понравилось, как там было написано. Я не чувствую, что бодибилдинг мешает мне быть женственной, сказала мускулистая женщина с широкими плечами.
Мне тоже это очень понравилось. При том, что нет, я обеими руками за. И действительно, можно быть и вполне себе женственной. Но почему она об этом упомянула?
Ну, наверное, потому что ее часто осуждают за это.
Ну, и они же завели еще аккаунт в Инстаграме, и у них там фотографии, я сходила, посмотрела. Меня не впечатлило. Ну, там девушка со штангой. Со штангой так, со штангой этак, и все.
Ну, не знаю, по-моему, это чисто позитивная новость. Ничего плохого в ней нет. И именно с точки зрения даже не того, что все они сейчас станут бодрыми, веселыми и здоровыми, а то, что женщины борются за свои права.
Да, это очень прекрасно.
Не то, что борются, но делают то, что хотят, то, что считают нужным. Ну и молодцы.
Да, это класс. Но вот про дряблость могли бы не вспоминать.
На самом деле, это тоже очень важная тема. И если для нас это совершенно естественно говорить на эти темы, то, не знаю, для всех ли, то для арабских женщин это вопрос. То есть они многие не знают, что нужно следить за определенными мышцами, как заниматься спортом. Ну, это значит, что они начали об этом думать, это хорошо, мне кажется. Это же тоже абсолютно определенная культура, а культура спорта, ее нужно изучать.
Ну да, я согласна. Мне не понравилось, что они оправдываются, как будто бы. Ну вот, там я все равно женственная.
Ну, я думаю, это потому, что на них давит. Вот им и приходится оправдываться. Это мы смотрим через призму собственной культуры. А я думаю, что если они оправдываются, значит, они чувствуют, что на них нападают.
Да. Ну, в общем, ладно, мы не будем на них нападать. Да, и посмотрим на следующую новость. В августе прошла конференция в Александрии по устойчивому туризму в Египте. И теперь все заговорили о том, что нужно развивать это направление, что обычный туризм, который неустойчивый, это уже прошлый век, и плохо, и вредно. А сейчас будет все по-другому. В Египте обнаружились 16 экотуристических достопримечательностей. Ну, в основном это оазисы. Фарафра, Дахла, Харга, там, Бахария, Сива. Мне кажется, из самых известных это Сива. А вот, ну, а из таких морских курортов это Марсалама, Таба и Дахаб известные. Все остальное мелочи. А, Фаюм еще. Ну и я пыталась разобраться в том, что такое устойчивый туризм, потому что я так понимаю, что у него есть несколько таких направлений. То есть это и как бы экологичный туризм, и про это я в последнее время очень много читаю, что какие-то молодые люди из Каира приезжают в какую-то дыру, в этой дыре сеют баклажаны и всех приглашают пахать. По-моему, такой самый впечатляющий, я даже подписалась на них на Фейсбуке, это ребята, которые где-то на Синае, там, просто в какой-то каменной пустыне развели заросли киноа и всякого такого, и собирают бешеные деньги за то, чтобы к ним приехали люди и пололи эту киноа. И это как бы ты платишь, и потом еще пашешь. И живешь в каком-то сарае, и как бы кайфуешь. Ну вот, это, мне кажется, такой настоящий экологический туризм. Вот, но... Еще одно направление вот этого устойчивого туризма в том, что не обязательно в палатке и копать киноа с баклажанами. Можно просто нормально отдыхать, как вообще нормальные люди. Просто чтобы твой отдых и там твой отель и вся вот эта сфера обслуживания не разрушала природу, никому не вредила и все такое. И там прям очень много на этой конференции было классных мыслей про то, что давайте... какие-то там очищать, ну, там, разделять мусор, понятно, там, то очищать, это очищать, воду не загрязнять, ничего никуда в море не выливать и кораллы не обрывать. Очень все это круто. Но есть такие моменты, мне кажется, что они в качестве развлечений, например, они предлагают смотреть на культуру, то есть, типа, приезжайте в оазис, не просто там, не знаю, лежать в гамаке, а вам покажут, как живут бедуины, там какая-нибудь община. Ну, это прям интересно. Это прям супер. Я в восторге от того, что такие штуки появляются. Мне кажется, мне хотелось бы верить, что они такие более аутентичные, чем какое-нибудь дурацкое шоу, не знаю, в отеле Шарм-эль-Шейх.
Зорро, я смотрела шоу Зорро.
Да-да-да, типа вот на ночной дискотеке какие-нибудь дяденьки в юбках танцуют, и это верх египетской культуры.
Нет, в Сиве же вообще много достопримечательностей. Там есть оракул, к которому приходил Александр Македонский спросить, какова его македонская судьба. Там есть какие-то достопримечательности. В общем, там смотреть, не пересмотреть.
Ну и вот, короче, да, это крутая тема, что будут показывать там не просто шпагоглотателей, а что-то такое, короче, настоящее. Но при этом, мне кажется, что немножко... Это немножко меняет вообще и качество отдыха для туристов, и стиль отдыха, что ли. То есть у меня возникает вот один вопрос. Готовы ли аудитория, ну, ценители египетского отдыха, готовы ли к такому повороту? Туристы готовы ли к такому формату? И кто у нас в рай? Понятно, что мне кажется, что им нужно сменить аудиторию тогда.
Да, это будут другие люди. То есть... Это не те же.
Да. Да, то есть это должны совершенно другие люди, которые хотят ехать в экологи, выращивать кино, есть кино на завтрак, да, и смотреть на бедуинов, на настоящих. Mm-hmm. Но как бы на этой конференции они говорили, мы типа давайте мы, ну, все на максималках, а давайте мы все поменяем, и у нас будет все устойчивое. То есть весь Египет станет устойчивым. И так, ну, ок. А что делать среднестатистическому российскому туристу? Он такой, простите, где мое все включено? Где мой алкоголь рекой льющийся? В смысле? Какие экологии? Что такое кино? Мне кажется, не каждый российский турист знает, что такое кино.
Это будет ужасно. Потому что одно дело намерение, другое дело, как все это не получится. Понятное дело, что если будет там существовать такое направление, как поездка в Сиву, то это всех туристов из, не знаю, Александрии, Шарм-эль-Шейха и прочих мест, куда все уже привыкли ездить, знают, что такое Египет. Начнут зазывать с пляжа прямо. Девушка-красавица поехали смотреть на бедуинов в Сиву. И туда вот эти люди, не знающие, что это, кто это и зачем, поедут гурьбой. И это ужасно. И кто был в Сиве, поймет. Потому что это самое прекрасное место. Там чистейший воздух, цвета такие, которых я никогда не видела. То есть это голубой этих соленых озер и зеленый цвет оазиса. Если туда поедут туристы в больших количествах, это все исчезнет. Этого нельзя допустить. То есть, ну, вообще, если там будет самое лучшее, что есть в Сиве, это то, что ты можешь, вот мы когда ездили, едешь на велосипеде часами и не встречаешь ни одного человека. Мы там устали, прилегли под пальмой, и нас ничто не разбудило, потому что там вообще никого нет. Чтобы туда понавезли туристов, это же кошмар. Я, конечно, очень уважаю инициативу, но мне кажется, то, как это на деле будет, это кошмар. Ну, там действительно, там очень здорово, то есть там нету электричества, ночью приносят свете, там нету никакой музыки электронной любителям махарагана, там не место, в общем, красота и покой. В общем, поэтому я очень скептически отношусь к этому, как, с одной стороны, это очень хорошая идея, и, конечно, я всегда с первого года в Египте говорила всем, что Египет использует свой туристический потенциал на 1%. То есть они сами не знают, сколько они могли бы зарабатывать на туризме. Культурном, религиозном и теперь еще и экологическом. Но что это получится на деле, не знаю.
Ну, как бы, либо это окажется такое развлечение для избранных, да, которое будет не очень массовым и поэтому будет дорогим, либо если оно будет дешевле и более массовым, то туда очень быстренько подвалят, мне кажется, продавцы сувениров из Китая и всякой вот этой ботвы, потому что как бы есть спрос, естественно. Вот. Но мне нравится, еще в начале года же была новость, что был такой скандал, ругань, все на свете, когда что-то раскопали, я вообще плохо помню, но что-то раскопали где-то.
Новости от карандаша, что-то где-то когда.
И привезли в Кай. Прекрасная, да, новость? В общем, да, восхитительные новости, как я ее помню, что-то где-то раскопали и привезли в Каир. И тогда в СМИ поднялась такая большая волна на тему того, что почему все, что вы раскапываете, вы привозите в Каир. Это, получается, централизация всего, и туристы приезжают только к вам. Короче, все были очень обделенные и несчастные. И говорили о том, что верните стелы и все гранитные скульптуры на место, растащите все по всей стране, и пусть туристы едут уже к нам на места, вот где мы выкопали, туда пусть и едут. И мне очень понравилось, что они реально сами об этом заговорили. Я такая, о, да, точно. Ну, то есть, как турист, я, конечно, была не очень довольна. Я такая, чего, еще куда-то тащиться придется. То есть, я не смогу посмотреть в одном месте все, я должна буду по каким-то городам и весям мотаться, фу. Но с точки зрения людей, которые там живут, ну, это прикольно. Во-первых, наверное, они намекают на то, чтобы сами смотрели. Ну, я не знаю, насколько это будет работать. Но зато, как, ну, египтяне. Типа, что они еще объясняют это свой, например, там, какой-то невысокий уровень, например, осведомленности тем, что, ну, у нас все выкопали, все увезли, мы ничего не видели.
Вот именно, что увезут какую-нибудь стелу из какой-нибудь захолустья в Каир, так и больше шансов, что этот человек из захолустья приедет в Каир посмотреть на эту стелу, чем когда у него рядом свой поле.
Ну нет, он специально не поедет. А тут, смотри, ты такой после работы идешь, такой гуляешь, у тебя стела стоит. Это насмотренность. Ты приобщаешься к прекрасному прямо после работы. Ты такую корову ведешь, свою гамусу такой палочкой, это подталкиваешь и мимо стелы идешь. И смотришь, вах, какая стела. Понимаешь?
Не знаю.
Культурное образование прямо на месте. Это крутая тема. Но если говорить вот об экологическом туризме, в этом тоже есть такая тема, что вот самый известный их проект – Синайская тропа, да, то есть он не только для того, чтобы все позырили, да, но и чтобы бедуинов как-то на Синае поддерживать. Хотя, что я знаю про бедуинов на Синае, что они наркотиками торгуют. Но мои познания потрясающие. А это все от нищеты, собственно.
Поддержи бедуинов, купи каши.
Да. Но если они будут поддерживать там вот всякие вот эти вот оазис, которые мне стыдно, но я не знаю, Харга, я не знаю, где это, то там люди такие, опа, у них работа появится. Ну, больше работы появится. Ну, вот это крутая тема, что как-то будет поддерживаться экономически.
Партия «Русские Египта» проект поддержала.
В Египте создали анонимную платформу, и на их Инстаграм подписано 200, по-моему, тысяч человек. На этой платформе можно анонимно делиться своими проблемами и инцидентами, связанными с сексуальным насилием. И из-за того, что они стали такие популярные, ну, как бы они себя продвигали, конечно, они проводят самостоятельные расследования, потом трубятся во всех СМИ, они сильно влияют уже на законодательство, потому что они поднимают очень большую волну разговоров и привлекают внимание общественности. И это супер прекрасно. Но в какой-то момент создателям стали угрожать, и они сделали паузу, закрыли весь проект, и вот сейчас, этим летом, они вернулись. И самое громкое дело, которое сейчас у них, это события 2014 года, которые обнародовали только сейчас. Женщина обвиняет группу, большую группу мужчин в том, что произошло в очень каком-то крутом отеле Каира групповое изнасилование. И там смысл в том, что мужчины, которые в этом всем участвовали, замешаны там двое точно, девять смотрели или что-то такое, они все, как бы, как говорят в СМИ, из там сильно высшего общества, какие-то супер топовые мужчины. И поэтому их и поймать не могут, и вообще она молчала столько лет. Все боятся, в общем, страх и ужас, всех обещают убить. Ну, тех, кто это обнародовал, и ее, и свидетелей, всех на свете. А причем вот эти вот обвиняемые, они даже уже не в Египте, по-моему, там. Типа из 9 человек 7 уже свалило за границу, улетели. Ну, потому что они такие лакшери-парниши. Что я хочу сказать по этому поводу, что очень плохо, когда есть какой-то основатель вот у всего этого проекта, есть кто-то, какое-то лицо, которое за все отвечает, потому что получается, что мне кажется, что они не могут вовремя о чем-то говорить, потому что они получают угрозы, опасность, вот это все, их реально убьют и закопают. Они очень много делают, и они большие молодцы, но не то, чтобы они были полностью успешны, потому что на них это давит. И я вот вспомнила, что недавно я читала про какие-то оппозиционные выходы, которые были в Азии где-то, и что там тема была такая, что люди там при помощи интернета, они как-то договаривались, но смысл в том, что там не было организаторов. То есть это была какая-то цепочка, ну что-то типа, у нас есть телеграм-канал, и его админят, кто хочет, тот и админит, в таком духе. И там люди получали уведомления, собирались в какие-то демонстрации, куда-то, не знаю, жгли покрышки, еще что-то, но когда их ловили, невозможно было, даже когда отслеживали их там по телефону, невозможно было понять, кто это все организовывает, потому что это выглядело как какая-то самоорганизующая система, просто нейросеть людей организовывает. И это, конечно, не знаю, с точки зрения полиции и вообще всего, это какой-то кошмар, это какое-то страшное будущее, которое уже наступило. Но вот в этом случае мне кажется, что это как раз то, что могло бы как-то поменять немножко ситуацию, сделать более успешно вот эту их деятельность. Потому что, ну, как бы они внимание не привлекают общественности, но покажите мне, чтобы кого-то из этих товарищей вздернули, я такого не слышала. Ну, то есть, просто, да, мы очень много говорят. И в этом еще отличие от движения MeToo, которое тут было, да, на Фейсбуке, все тоже непонятно, кто это организовал, поэтому вроде как какие-то истории обнародовались, которые как бы, ну, кто это запустил? Кто запустил весь этот кошмар? Ну, как бы со стороны там тех, кто не хотел бы этого обнародовать. Ну, непонятно. Ну, вот такая волна пошла, пошла волна. Вот. А тут это все идет от конкретного там человека или двух. Какие-то люди, у которых прям есть лица. Но, ну, я-то хочу, где эти аресты и расстрелы, ну, грубо говоря. А этого не происходит. То есть все говорят, все знают, 200 тысяч подписчиков.
Так, а вот эта вся история, которая произошла со студентками Американского университета, она тоже выяснилась через вот эту платформу? Это тоже чей-то богатенький сынок, который учился в Американском университете, звал к себе своих там однокурсниц, однокурсниц, насиловал их, но это называется харассмент, значит, что он их насиловал. Ну, в общем, как-то он их обижал. Они тоже все объединились и выступили против него, естественно, на его ничего, потому что он богатенький картинка. И он куда-то в итоге слился в Испанию. Не знаю, можно ли это считать победой, но опять же можно считать победой то, что об этом чуть ли не впервые заговорили. Вообще само понятие харассмент вошло в обиход, это уже многое. Потому что здесь, конечно, тоже начались разговоры, а что, почему они вообще к нему туда пошли. Но нужно тоже понимать, что студентки Американского университета — это теперь жители Шубра. То есть для них это совершенно нормально. Это не считается предосудительным. Здесь мальчики с девочками вместе учатся, дружат. Они приглашают друг друга на вечеринки, они проводят вместе вечера. Среди них есть такое понятие, как boyfriend, girlfriend. Их родители знают об этом. Это нормально, поэтому если девушка пошла к нему мы ее никто за это не осуждал. Когда сейчас люди об этом читают, они говорят, ну вот, за что боролись, на то и напоролись, вот кто их туда приглашал. Сами виноваты, вот эта вся история, которая и у нас часто говорится. Но в итоге они, видимо, подпортили им жизнь и вынудили покинуть страну, что радует. И опять же, женщины тоже должны больше слышать о том, что определенные вещи не нужно терпеть, о них нужно говорить, не надо бояться осуждения общества. И теперь кто больше всех судит? Это другие женщины. Сейчас началось движение за то, чтобы женщин просвещать, говорить, что это ненормально, и принимать других женщин, которые подверглись любому виду насилия. Это сейчас прямо какая-то супер горячая тема. Это часто поднимается и на телевидении, и в сериалах. Я не знаю, я не так давно смотрю египетские сериалы, но прошлые годы не помню, чтобы такое было. А в последние 2 года это прямо одна из самых животрепещущих тем, что, наверное, хорошо.
Я согласна, что это очень здорово. И да, вот эту историю я тоже помню про этого парня. Его везде, на всех сайтах вешали его фоточку. Поразительный, просто какой-то сильно молодой, сильно щуплый, отвратительный египтянин, маленький, гадостный. Но я даже пошла посмотреть результаты переписи населения и выяснила, что в Египте мужчин в возрасте от 15 до 64 лет 28 миллионов человек. Это я пыталась как-то себя, свой стереотип перебороть, потому что у меня уже сложился стереотип, что они все насильники и вообще эти харассеры. Как это? Харассеры? Ну вот, харассеры. Потому что, ну, этих новостей стало очень много. И получается же, что понятно, что и фиксируешься на негативе, и у меня есть какие-то живые примеры нормальных. Количество известных мне приличных людей превышает негодяев из новостей. Но мне кажется, что для людей, у которых, например, нет живых примеров перед собой, то есть если бы я вот все эти новости перевела бы на русский и вывесила бы где-нибудь тут у меня, не знаю, в Инстаграме, все бы сказали, это вообще что?
А в России нет харассеров.
Есть, но нам, понимаешь, тут как раз вопрос в том, что когда у меня есть какой-то личный опыт, я могу относительно личного опыта все это воспринимать. А когда у людей в СМИ вот идет вот такой вот рассказ, а личного опыта никакого нет, вот даже у меня есть, и тем не менее. У меня реально создалось впечатление, я вот посмотрела, сколько их человек, 28 миллионов. Ну, то есть вроде не все в новости попали. А вдруг они все на самом деле вот такие негодяи, просто в новости не попали. И я прямо загрузилась, посмотрела я на вот этот аккаунт вот этой вот полиции. Мне реально поплохело. Ну, короче, негодяи все равно. Это, я прям не могу. У меня теперь какое-то предубеждение. Новость, которая начинается тоже грустно, но потом будет весело. Да? А женщину ее звали До или Доха. Она страдала раком щитовидной железы. Это все очень грустно, но у нее все закончилось хорошо, потому что она вылечилась и организовала стартап.
Щитовидную железу удалили.
Ну, это же все хорошо в итоге. Она жива, здорова, и она миллионер.
Она жива, здорова, да. Но она хронически больной, что важно для нашей истории. Ей все время нужны медикаменты.
Да, и это поразительная, на мой взгляд, история. Смотри, когда я прочитала, типа, она придумала стартап по доставке на дом лекарств из интернета, я подумала, чё? Интернет-магазин на сайте вы называете стартап? Ну, в общем, я сначала не прониклась. Типа, а что, давайте мы будем делать новости по поводу любого нового интернет-магазина. Но когда я прочитала саму историю, что, типа, она придумала этот стартап, потому что ей нужны были лекарства, а ей приносили неправильные, меня, конечно, вообще порвало, потому что почему так происходит? Она заказывала по телефону, и приносили на дом ей не то. Вот почему так происходит?
Ну, кто был в Египте, не удивится.
А то почему? Они как бы не слышат, что она говорит по телефону, не умеют читать рецепты. Или просто не плевать. Ну, она сказала там наркоту какую-то, ну, принесем, что есть. А ничего нет, ну, пусть уголь активированный принимает.
Ну, это сплошь и рядом происходит, поэтому я не удивлена.
Ну, и причем оказалось, что это настолько повсеместная проблема, потому что стартап-то у нее сразу же взлетел, и она стала говорить, что, типа, ей многие сказали «да, да».
Все сразу прониклись.
Да, у нас тоже такая проблема, как здорово теперь. Ну, а понятно, во время пандемии онлайн-заказ — это сразу плюс 100 очков, и миллионы она свои получила.
Да, я хочу, чтобы такое же придумали для супермаркета. Это у меня лично приносят кефирчик с лимоном, который я терпеть не могу вместо нормального. Они всегда что-нибудь не доприносят. А я, кстати, затестила этот сайт. Хочу сказать, что он хорошо сделан, очень все удобно. То есть мне еще пришлось регистрироваться, поэтому это было дольше. Но если ты там уже зарегистрирован, то это вообще тик-тик, и все, твои таблеточки у тебя. Я, правда, не знаю, как долго занимает доставка, но, судя по тому, как сделан сайт, можно надеяться, что у них все с умом. Привезут через несколько минут.
А в чем разница, если я звоню по телефону и говорю: уважаемый фармацевт Ахмед, принеси мне, пожалуйста, цитрамон. Либо я на сайте вбиваю цитрамон, и на той стороне же тот же самый фармацевт Ахмед мне этот цитрамон собирает.
Я не знаю, где логика, ее нет. Почему по телефону заказать нельзя, а в интернете то же самое почему-то можно. Они, видимо, плохо понимают на слух. Им нужно письменное подтверждение.
Может быть, у них реально там сделана система автоматизированная?
Что там, ты заказываешь, там роботу загорается лампочка, и он едет за нужным тебе цитрамоном?
Ну да, 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 да.
Это же тот же самый Ахмед фармацевт. То есть он понимает, когда это запрос на сайте, но не понимает, когда ему звонит тот же самый человек по телефону?
Нет, что может быть, Ахмеду фармацевту эта система не дает выбора никакого. То есть ему сказано, что из коробки номер 3088 ты берешь одну пачку, и он типа идет и берет.
Ага. А мне кажется, просто на этом сайте работают умные фармацевты.
Ну, это тоже не исключено, конечно, да. А я, кстати, еще вспомнила историю про Россию. Египтяне же у нас тут тоже ходят в аптеке. Но они друг для друга ходят сами ножками и приносят друг другу. У одного что-то болит, другой идет покупать в аптеке. Приносят. Этот не доел, оставил там на работе на столе. Потом у них там собирается целая огромная аптечка, и когда у кого-то что-то болит, он туда идет и ест, что есть. И это, как правило, просто потрясающе, потому что, ну, либо мне присылается фото, и типа, условно, Вася попросил что-то от головы. Петя сходил в аптеку, фармацевт Глаша дала ему вот это. Петя принес это Васе, Вася показал это еще кому-то, Васисуалию. Васисуалий присылает мне фотку в WhatsApp и спрашивает, это можно есть? А это, оказывается, лекарство от эпилепсии. И как бы на каком моменте граф сломался, я не знаю. Но это просто великолепные вещи, потому что, ну, там такие штуки. Я, когда получаю фотографии, я всегда думаю, что они все там неизлечимо больные чем-то очень серьезным. Ну, прям очень драматические лекарства. А на самом деле, типа, там, порезался, голова болела, зуб болел. Вот, я думаю, что, может, это какая-то реально национальная черта. То есть ты знаешь, что ты идешь за лекарством от головной боли в русскую аптеку и говоришь: ай, дайте что-нибудь от эпилепсии. Даже не зависит от страны. В России можно то же самое организовать у них. У меня уже был выпуск про собак в Оттоманском Египте, то есть типа 19 века. А теперь у нас новость про собак. И в том подкасте я рассказывала, почему собаки уже даже тогда не считались нечистыми. Хотя это такая тема очень спорная. Кто-то считает, что собаки это нечистые, а кто-то говорит, что да нормально все. И вот последняя новость, что муфтий Египта объявил, громко всем объявил, что собаки чисты, с ними можно жить, а их содержание не нарушает религиозные предписания. Предыдущий муфтий говорил то же самое, но его тогда не послушали. Этот поэтому повторил, чтобы все поняли наконец.
Я не знаю, что это изменило, потому что у людей уже давно мода собак, но нет моды на уход. Многие держат собак дома даже значительно больше, чем кошек, которые уж точно никогда не считались какими-то не такими условиями. Но сейчас есть мода именно на собак, притом больших. Но это очень хорошо, что муфтий сказал, что собаки — ритуально чистые животные, и ангелы придут к вам, когда вы молитесь. Но это не меняет тот факт, что собак люди заводят, а заботятся о них единицы. То есть мало выпустить фетву по поводу того, что собаки — это ритуально чистые животные. Нужно еще выпустить фетву о том, что собаки — это дети твои. Если ты их завел, то нельзя их на улицу в жару.
Ну и видишь тоже в новостях, что теперь их надо в муниципалитете в каком-то лицензировать, то есть ты должен. И там же не только лицензия, по-моему, ты показываешь справки, прививки, что ты делаешь.
Да, так они, вот это мне в этой новости понравилось больше всего. Требование показывать. Завел собаку, покажи справку, что она не болеет, что она ходит на медосмотры, что у нее есть все прививки. Конечно, это учит людей ответственности.
В общем, отлично. Собачкам будет хорошо. А теперь у нас две новости, и обе про вирусное видео. И про разные вирусные видео, и обе хорошие. Такое просто прекрасное завершение выпуска. Первая новость — это вирусное видео с мальчиком, с маленьким, который говорит, что вот он хотел бы быть богатым, чтобы вернуться в школу, потому что у него умер отец. И он в 4 классе уже бросил школу и пошел работать, потому что у него мама, братья, сестры. Ему надо их прикормить. когда эта новость разлетелась, в Твиттере даже появился хэштег «Верните Сабера в школу». И в итоге имам Египта мальчика в школу вернул, и всей семье его выдал ежемесячное пособие, чтобы на работу никто не ходил. История прекрасная. Я страшно счастлива за мальчика, он еще очень миленький. Счастлива за имама, что такой прекрасный имам в Египте. Но у меня есть вопросик. Что у них там с мамой? Ну, то есть, я подозреваю тут вот что. Возможно, мама как бы не очень старая и может работать. Но почему она не работает? Почему мальчик в 4 классе, это ему, наверное, типа 11 лет, да?
Ну, наверное.
Ну, то есть 10 лет ему, допустим, или 11, ну, 12 максимум. Да он такой маленький, 12 даже нет. И вот он пошел работать, а мама его, например, работать не пошла. Ну, может быть, конечно, там сестры, братья маленькие.
Ну, а правда, а что с ними делать?
А может же быть такая штука, что мальчик же этот работает там, ну, как что-то на улице продает. Какая-то ерунда. Ну, типа салфетки продавать, всем втюхивать, да? Типа женщина не пойдет на такую работу, это неприлично. Ну, или какая-нибудь там стекла мыть, сначала пачкать, потом мыть. Вроде как женщина приличная не пойдет на такую работу. Да, то есть она пойдет на какую-то другую. А ей будут платить все равно меньше. И как, у меня есть, короче, такие подозрения, что одно ей неприлично, другое ей делать нельзя, на третью работу ее не возьмут, а на четвертую ей будут платить меньше, чем 11-летнему мальчику. И в конечном итоге она, типа, вынуждена сидеть дома, и оказывается, что после, значит, смерти мужа вся семья оказывается, ну, вот так вот, в такой ситуации, что, типа, 10-летний пацан пойдет на работу, потому что больше никто не может. Потом еще всегда же очень любят рассказывать в Египте, что у них такие большие семьи, и у них такая клановость прекрасная, и тебе всегда помогут. Мне кажется, что это любимая вообще сказочка, которую затирают. Я очень часто слышу обвинения в сторону как раз русских, что у вас это нуклеарная семья, вы сидите вдвоем, четвером с 2 детьми в квартире, и ни с кем не общаетесь, с соседями не дружите, с родственниками не дружите, и все вы такие разрозненные. А мы все такие молодцы. И я вот знаю.
И что нету ни домов,
да,
ни старелых, ни детских домов. Но это неправда.
Да, да, вот. И как бы им, и вот мне вот говорят историю, до нашей семьи 1000 домов в провинции. И типа, ну и в таком, ну и что дальше-то? Вот у вас 1000 домов в провинции. Ну типа мы всех знаем, все друг друга поддерживаем. История про этого мальчика.
Да, где эти родственники?
Да, я не верю, что вот, а именно вот он оказался такой без родственников. Нет, наверняка у них тоже есть родственники. Но как бы они считают, что это типа норма. А почему-то у меня новость про хорошая новость про мальчика получилась какой-то гневный. Но нет, она все же хорошая была. Я все же оговорюсь. Она была хорошая. Мальчик хороший, мама молодец. Следующая новость вообще прекрасна. Все молодцы.
Все молодцы. Следующий мальчик тоже молодец. Он только что закончил школу. Притом закончил вообще с каким-то невероятным баллом 99,9%. В общем, какой-то гениальный мальчик. Работает на пляже вместе с отцом и братом. Продает фреску. Это вышли такие круглые. И его заснял какой-то добрый человек. Спросил, что ты тут делаешь, кто ты, зачем ты, почему ты тут работаешь. И он сказал, что вот он закончил школу, его мечтает быть хирургом. Наверное, никогда его мечта не осуществится. Это добрый человек опубликовал видео. Оно стало вирусным, как было уже сказано. И его увидел чуть ли не сам министр образования. Очень большой человек в стране увидел. И сказал, что брат, позвони, я все устрою. И устроил таки вроде. Сейчас он будет учиться на хирурга. Где? В Александрии?
Да-да-да. Угу,
будет учиться на хирурга в Александрии, как мечтал. И, в общем, такой вот хэппи-энд. У меня один вопрос. А все остальные умные мальчики страны? Уж не говоря про умных девочек страны. Пропаганда какая-то. То есть, если ты снял видео и сказал, какой ты молодец, но продаешь фреску, то надо тебе помочь. А если ты тихо себе гениальный мальчик на улице продаешь что-нибудь, моешь окна, ему не нужно помогать? Уж не говоря про то, сколько могло бы быть гениальных детей, если бы им всем помогал кто-нибудь.
Я с тобой согласна. Тем более, что ему там еще денег отвалили. Ладно, как бы ты получил свои баллы, ты поступаешь куда ты хотел. Окей. Но ему же банковский сертификат, вечеринку, 100 000 фунтов.
Да.
И все это, как бы, ладно, там компания Orange, да, это мобильная связь. Ну, они попиарились, окей. Но там Банк промышленного развития, если у банка есть такие деньги, Почему бы не организовывать вечеринки и выдавать банковские сертификаты просто вот по списку успеваемости? Где-то есть результаты экзаменов выпускных по всей стране, вот этого их великого ЕГЭ, да? Можно просто взять всех ребят, у которых 99,9, mm-hmm. там 99 и чуть поменьше, да, и дать им денег. Вот у них есть 100 тысяч фунтов, ну раздайте им. Нет, они все сидят, а потом они вдруг вирусный видосик посмотрели, удивились, похоже, что ничего себе, какие у нас есть ребята, и отвалили ему парню денег. Ну, как бы да. Типа, если... Ну, короче, да, я согласна. Деньги есть, да. Но организуйте вы фонд помощи отличникам и подарите им все.
Почему отличникам? А может быть, другие дети учатся плохо именно потому, что у них нет условий для того, чтобы учиться хорошо?
Не, ну это понятно, да. Но как бы, окей, если они хотели, это такая типа премия.
Я за помощь всем детям.
Стипендия для особо одаренных. Ну хорошо, так вы выдавайте особо одаренным.
Они, да, звездам Инстаграма.
Да.
Фейсбука.
Да, или там Ютуба.
Ну, в общем, мальчики молодцы, а чиновники могли бы быть и получше.
Да, согласна. Что, на этом все. Это все новости за лето. В следующий раз мы встретимся через 3 месяца и обсудим все новости за осень. Да? Все, прощаемся. Ставьте оценки в Apple Podcast. Пальцы вверх, подписывайтесь. Не пропускайте новые выпуски. С вами была Даша Карандаша и Марина просто Марина. Пока-пока.
Пока-пока. Sorry, amen.